проследить за временем. Так, еще раз всем добрый вечер. Меня зовут Кирилл.
Добрый вечер.
Я алкоголик.
Привет.
То, что я алкоголик. Ну, я себя считаю хроническим алкоголиком. Ну, судя по тому, ну, как вот все происходило в моей жизни, что я четко себе, ну, помимо того, что диагноз медицины поставила, я знаю, что я хронический алкоголик. Ну, я могу в минуте описать, как я пью. Вот, примерно. Любой алкоголь. Я просыпаюсь в 6, в 7 я уже пьяный. То есть я пьяный уже сплю. Я просыпаюсь в 11, в 12 я уже пьяный опять сплю. Ну, чтобы вы понимали. Так я могу засыпать и просыпаться, если у меня есть деньги, алкоголь 4-5 раз на день, на сутки. Так продолжается. Если я начинаю пить, то первые 2 дня я передвигаюсь на своих ногах, попадаю в какие-то истории до 3-4 дней. Потом я уже не передвигаюсь. Обычно я уже лежу и просто бухаю, если мне хватает на это денег. То есть я алкоголик запойный. У меня последнее время не было такого, чтобы я останавливался, когда выпил. Ну, не было такого вообще. То есть, от слова вообще, то есть последнее время не было такого. Поэтому мой доктор, лечащий врач-нарколог, сказал, что самое быстро умирают запойные алкоголики. Потому что, когда они пьют запоями, его слова помню дословно, образовывается вещество полураспада, потому что организм не успевает с дозой справляться, и этиловый спирт расщепляется наполовину. Получается вообще в организме яд. Почему тебя, когда привозят в стационар, ты не пьешь 3 суток, тебя берут кровь, вот там 3 промилле еще. Потому что оказывается, что вот это остаточное, оно даже не растворяется. Вот чем запойный алкоголизм опасен? Запойные алкоголики, ну, долго не выживают. В отличие там от каждодневных, которые справляются. То есть каждый запой может стать смертельным и последним. То есть, при этом у меня нет никаких иллюзий, это правда. Ну а потом примерно больше 9-10 дней я не выдерживаю. Потом мне неделю, дня 4 я рыгаю, пью воду, рыгаю. Подняться я не могу. Ну, при таком образе жизни, вы же понимаете, что работать я тоже не могу. И вот все это происходит. Вот так вот примерно. И где-то, наверное, на сутки 10 после запоя я только начинаю... Я не боюсь кашлянуть, понимаете? Ну, вот на сутки 8-10 после перепоя. Вот примерно так я пью, когда я страдаю. Потом я некий период не употребляю. Готовлюсь, наверное, к новому фальстарту. И все. То есть, и просвета таких людей, как я... Ну, наверное, если изолировать, вы понимаете примерно, если изолировать, нет денег, ну, в тюрьме, вот, я не употреблял в тюрьме, я скажу, вот этот был мой такой период самой большой трезвости, ну, около 3 лет я был трезвый, да, ну, вот это такой самый большой период, когда я, ну, все, вот это... Примерная характеристика среднего хронического алкоголика там. Ну, у меня опытов других нету, там кодировок длинных и длинного периода трезвости, поэтому рассказывать о них я не буду. То есть, я не выдерживал больше там 2 месяцев, из-за чего, если честно посмотреть, в последнее время я работать не мог уже нигде, ни на одной работе. Я все время вылетал. Ну, потому что... Алкоголизм приходит в такую стадию, когда его не скрыть, не спрятать. Вот. Как его скрыть и спрятать, этот алкоголизм, да? То есть, ну, невозможно это сделать уже, понимаете? Это как прятать этого слона в посудной лавке. Все, он уже виден, очевиден всех, всем соседям, родственникам, работодателям и всем на свете. То есть, ну, у одного только сомнение у меня, что я там сильно пью. Там понятно, что в голове, там ничего нету в голове. Да, и вот это среднестатистическая жизнь алкоголика, да, примерно. Время от времени я встречаю своих, ну, там, коллег в наркодиспансере, которые, в принципе, в таком же состоянии. Ну, и вот этот круг можно, ну, значит, крутить до бесконечности, покуда хватит здоровья. Но так как я рано протрезвел, мне повезло. Потому что на этом круге, ну, Последний мой собутыльник умер в 19 году. Вот. Чтобы вы понимали, да, он из всех моих собутыльников пил самый красивый. Ну, еще в 20 лет, когда я уже с хаты тянул дома вещи, блядь, когда мне хреново было, он работал, он не пропивал деньги, он всегда хорошо одевался, мог с нами выпить какое-то количество спиртного и всегда уходил в сторону, когда мы там морду друг другу бить начинали, там, еще там пили до утра, да. Вот он, я всегда видел, что он себя контролирует, да. Ну, я с ним употреблял, но и то этот последний человек, вот в 19 году его в 3 часа ночи нашли мертвым. Ну, вот ему хватило здоровья до 43 лет, до 44 попить. Это единственное. Остальные все уже сложились, мои собутыльники. То есть, ну, это не тот темп, не тот это. У меня нет никаких иллюзий, что это смертельное заболевание. И вот в этом кругу, ну, в нашем кругу, таких, чтобы там кто-то протрезвел там или что-то, сильно не было. И, кстати, вот именно когда ты в этом кругу крутишься, ты понимаешь, что это норма жизни. Так люди не живут, умирают, но тебя это не пугает уже. Потому что все, кто тебя окружает, живут примерно так. Ну, потому что люди сходятся по интересам. Да, и вот это, значит, окружение, ну, какое может быть окружение уголовника, да? И алкоголик. Такое же, как он сам. Вот и все. И примерно вот это все происходит. И ты не понимаешь, что с тобой происходит. Это такие жернова. Много моих друзей еще и погибло еще, когда я и пил вместе с ними. Лучше у моего друга, с которым мы с первого класса учились, на моих глазах зарезали. Его не довезли там до пятой больницы, там буквально там сколько, там 3 километра партизанского. Ну, они довезли, я вот как помню, сейчас сидели пили, его там подрезал, и не вовремя вызвали скорую. Соответственно, с проникающим ранением он потерял столько крови, что покуда опомнились все, у него уже было давление 20/40. А когда приехала скорая, его даже сильно не спасали. Сделали реанимационное действие, но уже все. То есть, ну, вот это вот алкоголизм. И все. И я даже думал, ну нифига себе. Ну так происходит. Ну, я себе, тогда меня это встряхнуло в этот момент. Потом второй мой собутыльник с 5-го этажа хлопнулся. Я его тоже, значит, сказали, лучше бы он, ну, лучше бы он, хорошо, что он сразу умер. Он прожил 20 минут после того, как упал пьяный с 5-го этажа. Сказал, потому что доктор, если бы он выжил, он бы все равно был овощем и повис бы на шее молодой жены, блядь, которая все равно за ним не ухаживала. Ну, вот примерно так. Да. Я прекрасно понимал, что, ну, это правда. А его жена была моя бутыльница. Тоже хроническая алкоголь. Но ей удалось выпрыгнуть, вы знаете. У нее был такой момент, ее хотели лишить родительских прав. И она как-то выпрыгнула, взялась. Я понимаю, что вот есть люди, которые умеют собрать себя в руки и выпрыгнуть с этой вот колесницы. Вот и все. И я знаю, что она много лет трезвая. Она еще раз вышла замуж, родила ребенка. И вот, ну, и человек достаточно счастливо живет. И вот это интересно, как я всегда задаюсь вопросом, как это получается так, да, у людей. Вот. Ну, всегда ж алкоголик там шепчет, блядь, ну нихера себе, блядь, можешь и так не пить, не заниматься этой всей херней, там, ну, вообще ничем, да, можно просто не бухать. Это же эгоизм, очень приятная эта версия, что не надо отдавать, он сразу ищет вот такие, констатирует, там, кто-то ходит на группу, да, и нихера не делает, эгоизм так туда, хоп, блядь, так же можно туда, раз, и начинают вот эти моменты вытягивать, да, а потом, когда посмотришь, как можно, ты так видишь, не хочу я так вот, как можно, не хотелось бы, блядь. Лучше я буду на своем месте, знаете, и заниматься своим. Поэтому это, конечно, такие вещи, что, ну, я пьянки больше рассказывать не буду, я скажу, лучшее выздоровление сразу. Я скажу, что Программа, да, наверное, сама вообще эти, ну, внутренние духовные изменения дают такое внутреннее наполнение, что ты не страдаешь трезвостью. Вот я последние 4 месяца себя чувствую отлично. Меня трезвость не давит, она мне не тяжела. Ну, как бы, жизнь я воспринимаю нормально. Чтобы сказал, что меня навинтило там сильно что-то, ну, нет. Кстати, вот вчера сидел, Серега говорит, бессимптомное воспаление. У меня сразу мозг, ни хера себе. Наверное, у меня бессимптомное воспаление. Как работает голова алкоголика? Она сразу выхватывает. Но я же занимаюсь инвентаризациями и себе говорю, Кирилл, ну если ты боишься, блядь, сходи и сделай флюорографию. Хотя ты недавно делал. А во-первых, ты не застрахуешься, знаете. Вот, в голове что надо? Найти причину и страхи нагнать. Но так как я занимаюсь инвентаризациями, уже не получается эта система. Что-то в моем мышлении отрубает вот эту фигню, понимаете? Я так раз и понимаю, что ну, а я могу не разгонять вот эти вещи, да? И мне удивительно было, что я не могу не разгонять. А понял это я примерно полгода назад, когда вот приходит какая мысль такая, ну, раз, и ты понимаешь, что ну, она к тебе придет и завтра. А ответственен ты дальше ее развивать или нет, только ты. Ты так понимаешь, ну правда, да, это правда. Мусор можно в своей голове гонять, а можно и не гонять. У тебя есть выбор. Ты можешь по старой схеме его так, бля, так это ж пиздец. А вот если я заболею, всю жизнь хреновая, все от меня отвернутся, бля. Скорее всего, я буду ходить до последнего, и у меня какую-нибудь хуевую болезнь обнаружат. Ну, примерно, да, как голова работает. Я схлопнусь, бля, и никто даже не вспомнит. И все. Вот это так работает голова, да. А трезвое, оно ж по-другому. Я понимаю, что вот эти вещи у меня уже есть. Вот сегодня, смотрите, звонок. Звонит мне мой товарищ. Значит, с такой темой. Говорит, Кирилл, я хочу тебе позвонить. Я думаю, что там такое, блядь? И говорит мне такие слова. Ты знаешь, блядь, я не очень люблю своих детей. Я говорю, ну и заебись, наконец-то ты честно себе признался в этом. Что ты, блядь, ну, это правда. Я говорю, ты знаешь, я не испытываю отцовской сильной любви к своим детям тоже. Ну и что? Ну, это правда, да. Потому что у них взрослые личности уже. Что я должен испытывать при этом? То, что мне общество сказало, что это безнравственно, правильно? Я должен испытывать чувство вины. Ну, мне голову. Но это же неправда тоже, правильно? Мне начать в программе я понял одно. Мне надо сначала признать. Я ему говорю, ты знаешь, у нас, бляха, вот такая ситуация, надо сначала признать, что я не люблю своих детей. И попросить, чтобы Бог дал любви. И все. Ну, если ее нет, что я играю эту комедию, если я не люблю, блядь, детей, да? Все. И вот это, знаете, это мне дала программа анонимных алкоголиков. И что иное, что я некий вот такого, раньше бы я думал, бля, как это стыдно, так сказать, да? Ну, это ж стыдно, так сказать. Не надо так говорить. Вот понимание вот этих вещей, что честность, она дает свой результат. Ну вот честно, да? Что? Я задаю ему вопрос. Ну, такой вот простой, да? Я говорю, переживаю, если честно, чтобы мои дети только у меня денег не попросили. Ну, и меньше, вот я говорю, вот врать себе не буду, я могу с ними общаться до 3 часов. Потом, блядь, у меня есть свой мир, и они меня заебывают, и я хочу, чтобы они уходили, блядь. И это мое личное пространство. И это правда, понимаете? И, ну, и мы друг друга поняли. Вот об этих вещах. И ничего не испытывать. Мой сын это уже взрослый мужчина. Одному 19 лет, второму 24. Состоявшиеся личности. Я говорю, меня даже такое раздразило. Он позавчера позвонил и сказал, бля, Баська, ты мне 10 рублей должен. Отдай мне 10 рублей, ты мне уже висишь, блядь, 2 недели. Ну, там я его попросил вещь купить, и не хватало. Я думал, он мне скостит, блядь. Я ему скощаю всегда. И подспутно я так про себя думал, бля, нихера. Я ему куртку купил, ботинки, то все, блядь, на той неделе. А он, блядь, за червонца не постеснялся позвонить. И говорит, ты ж мне должен, блядь, ты не забыл там? И вот эти моменты, знаете, вот эта честность, она очень важна в программе. Потому что без нее никак. Ну, и важна она только для меня самого. Понимаете? Потому что я тогда реально мне некого спихнуть ни на что, ни алкоголизм мой, ни свой. И я могу с ним работать, и это честно. Заниматься, совмести свою сторону улицы. Тогда у меня нет претензий ни к людям. Все сразу слаживается. Почему я так себя веду? Почему я так вот эти вещи и все? И тогда мне с этим более-менее нормально, да? Может, я так... Допусти мысль себе, Кирилл, что твои дети тебя не любят, блядь. Может, и не любят. Имеют они на это право? Имеют, блядь, понимаете? И вот это та правда, которую тоже не хочется, неудобно, да? И правда, что любой из них, когда, ну, мужчина женится, ну, какие родители? Это уже другая семья совершенно, ну, вот. Вот это надо понимать, вот эти вещи. И правда в том, что в старости я останусь со своей женой, и хорошо, что ей нужен будешь. А если нет, то и нахуй ты никому не нужен. Все. Ну, это правда, не надо. Никто никому, ну, редко я знаю там. И когда вот ты реально видишь вот эти вещи, ты понимаешь, что это правда. Не надо тешить никаких иллюзий. С тобой остается Бог. Насколько даст он тебе сил. Ну, конечно, там сильного завтра нет, но примерно я это понимаю. А когда нет иллюзий, тогда и нет разочарований и требований к миру, да? И верная женщина, только муж с женой старится. Ну, я редко знаю, что он там дети, как, все, и это правда. И у меня, вот, когда я занимаюсь такими вещами, мне все просто становится. Да, ну, такие ответы на вопросы сами приходят. Тогда и нет иллюзий, знаете, и нет. И вот это я стараюсь, ну, передать в программе. Редко кому нравится заниматься инвентаризацией 10-м шагом. Редко. Из всех, кого я провел по шагам, может, 5% занимается инвентаризацией. Ну, это не очень. Но это помогает в трезвой жизни сфокусироваться и понимать, что ты имеешь, в чем ты находишься, что, ну, что к чему. Поэтому я сегодня стараюсь. Ну вот, как анонимный алкоголик. У меня сейчас нет наставника. Ну, я бы не сказал, что я в поиске. У меня был период года полтора назад, что я очень боялся остаться без наставника. И я, ну, задал себе вопрос, Кирилл, чего ты так боишься? Ну, чего ты так боишься, что ты останешься без наставника или чего? И мне пришел ответ, что мне не надо ничего бояться. Мне надо честно соблюдать принципы. Найдется и наставник, и заниматься с другими ребятами, и все. Не бойся, там вот этот страх, что-то, ну, если у тебя, типа, нет наставника, то что-то херовое должно произойти. Ну, голова так рассказывает, да? Но голова может рассказывать что угодно, это же не всегда верно. Я понимаю, что я полагаюсь больше на Бога. Ну и доверяю ему. Не надо бояться там. Я понимаю, что ситуация сама придет. У меня, кстати, возникло недавно желание. Я бы, наверное, опять бы инвентаризацией занялся бы большой такой. Где-то вот 2-3-годовой примерно. Посмотрел бы на всю ситуацию. Занялся инвентаризацией. Ну, я люблю пописать. Мне сегодня не в облом молиться за других людей. Ни в коем случае, да. Я не вижу в этом, знаете, как если раньше тяготы какой-то. Мне даже сегодня не в облом регулярно заниматься программой. Так, чтобы там 20 минут выделять, да. Нет никаких таких сопротивлений, короче. Ну, в любом случае, значит, я понимаю, что у меня есть какие-то пробелы всегда в этом. Вот иногда я в хорошей духовной форме. Вот это то, что я рассказал, ну, не работает на меня, понимаете? Когда я ослабеваю, у меня хреновая форма, я начинаю это хватать и разгонять. Типа примерно так выглядит плохая духовная форма. И начинаю, все хуево будет. Понимаете? Схватил и пошел, блядь. И пошел. Вот это так. И самое вот что, я же в своей голове нахожусь, и это верю. Понимаете, я в это верю. Вот твой мир такой. И поэтому я буду закругляться. Спасибо.
Спасибо.
Перерыв.
Перерыв начальником она.
Пожелаю поучаствовать в седьмой традиции, уходящая шляпа на столе.
А Воля Кирилл?
А он был.
Нет. Просьбам трудящихся люди говорят еще одно пьяное. Помусолить. И все. Ну, это я понимаю. 30 секунд отвлекусь. Вот как я женился первый раз. Шел пьяный, встретил подругу. Посмотрел на размер груди, еще выпил. Понес ее домой на пятый этаж на руках. Прожили 10 лет. Вот так вот примерно все в моей жизни происходило. Поэтому анонимные алкоголики в том, что мы делимся выходом именно выздоровления самого. Вот что я понял. Потому что мне как алкоголику вот вентилировать постоянно пьянки на первом шаге. Ну так вот, балансировать на первом, втором, третьем шаге, конечно, можно, но не очень приятно. Поэтому я, конечно, продвинулся дальше, не скажу, что с первого раза, не скажу, что я там прилежный ученик был по программе. Но мой опыт такой тоже нужен, потому что есть люди, которые тоже не с первого раза продвинулись по шагам. Им нужно было вот, по жизни потереться, что-то понять, чтобы это стало... Значит, программа частью жизни, наверное, стала. Вот и все. Поэтому, наверное, такое я Богу нужен, какой есть. И, ну, и, видимо, в этом и есть план. Да? Что я знаю, что, допустим, чистая трезвость просто ну, на воздержании не работает. Да? Ну, вот я знаю это. Да? Если бы я этого не знал, да, у меня, может, были бы иллюзии. Поэтому... Я четко вот эти вещи прошел для себя. Я скажу, что ну, я закончил на том, что я бы сегодня еще раз, наверное, бы сделал инвентаризацию. Я и, в принципе, займусь в ближайшее время. Посмотрю, что... Но я бы не скажу, что за последние там 2-3 года у меня есть люди, за которых я постоянно вспоминаю. Но есть такие моменты, к которым я возвращаюсь. Наверное, надо эти моменты пересмотреть, может где-то помолиться, посмотреть на свою сторону, с кем-то обсудить, может быть. Потому что я иногда часто не вижу каких-то своих моментов. Для этого, наверное, нужен и наставник. Вот для этого я понимаю, что ну, есть фронт работы. Вообще, это очень интересно, когда в трезвости что-то открывается и есть еще куда двигаться. Потому что вот сначала ты проходишь шаги, потом какой-то момент наступает, вот как у меня было лично. Потом ты понимаешь, что ну, ты не все до конца был честен, еще раз какой-то момент инвентаризации. Потом ты для себя открываешь традиции, еще интересней, как их в жизни использовать, как то все. И потом ты вот, ну, как бы, всегда есть какой-то фронт, куда можно двигаться в анонимных алкоголиках. Потом в служении. И вот это очень это как бы бодрит и интерес дает вообще. Ну, для самой трезвости. Потому что ну, в трезвости нужен интерес, как ни крути, чтобы развиваться куда-то там. Ты там ходишь, потом раз что-то услышишь интересное, начинаешь вот эту тему какую-то для себя развивать. Поэтому я прихожу сюда раз за разом, вот парень, мы только начали шаги один, обратился ко мне, я не поднимал руку, у меня пять ребят, хотя еще три, наверное, полгода назад, я говорю, блядь, три человека, это уже до хера, чтобы вести по шагам, уже до хера. А сегодня 6, я записал, 6 человек, с которыми я распределяю, и вы знаете, получается так, что времени хватает. При этом, ну, меня не забирают много времени, чтобы я там с работы срывался ради этого там, или еще. И вот, значит, на первой встрече, у меня сразу интерес к нему появился. Интересно. Мы так встречаемся, там, ну, туда-сюда. И вот его слова сразу. Знаете, что алкоголик же, когда честность одного с другим не подкупишь, он говорит, Бля, ну у меня честности пиздец, если честно. Я же только начнем с того, что я без прав езжу. Я понимаю, что, ну вот, бля, мне интересно с этим. Я постоянно ворую с работы, блядь. И, ну, при этом мы даже, чтобы вы понимали, мы только книгу открыли, блядь. Я понимаю, что, ну, бляха, это интересный парень. Ну, с ним стоит, ну, вот интересно поработать по шагам, в общем, на самом деле. Что лучше? Знаете, когда, не знаю, как у кого, вот когда ты с кем-то работаешь, ты чувствуешь, что человек закрыт, он пиздит, он ничего не говорит. Ну, он закрытый нахуй, наглухо. Ему даже страшно говорить правду со своей жизни. Он наглухо закрыт. И ты чувствуешь, когда человек вот откровенный, ну, идет обмен энергиями, да? Это ж чувствуется, но не видим. Вот когда такой обмен, он же всегда так бодрит, да? Когда человек говорит правду о каких-то вещах. Ну, вот это, наверное, тоже меня вдохновляет часто. Наверное, в работе. И я скажу, что я понял, да, что я как-то раньше себе не хотел признавать, что я свою жизнь с анонимными алкоголиками свяжу до конца дней своих. Ну, до смерти. Вот я буду в анонимных алкоголиках до смерти своей. Я раньше не хотел, обходил этот момент. А сегодня я понимаю, что в этом ничего плохого нет. В этом весь и интерес. Да. Раньше мне казалось, что, наверное, у меня есть какая-то жизнь еще, которая впереди интересная, есть анонимные алкоголики, да? Ну, типа такого, такая история. А сейчас я понимаю, что, ну, а почему нет? Я готов тут состариться, блядь, ходить умалишённый, блядь, с палкой, блядь. Ну, типа такого, знаете, что будут молодые, значит, приходить и говорить, ну, этот ёбнутый. 30 лет трезвости там, типа, ну, вообще крыша поехала. Ну, типа такого, понимаете. Потому что я сам каким был таким, когда, ну, вот, ну, и я сегодня что, понимаю, что это нормально воспринимаю. Ничего в этом нет, что... Я свою жизнь уже вот до конца дней, я допустил себе и понял, что это так. Свяжу с анонимными алкоголиками. В этом, ну, ничего такого нет страшного, как мне казалось, это пиздец. Типа, как раньше, не пить там долго лет, так вот, когда анонимные алкоголики станут частью жизни, так это уже часть жизни, если честно. Ну, уже, куда уже? Себе надо признать, что это часть моей жизни. И я не представляю, такой вот, чтобы я так вот ходил на работу, домой, и чтоб я делал. Ну, вот так вот, представьте на секунду, да. Нет анонимных алкоголиков, нет общения. Но есть работа-дом. Ну, я не знаю даже, наверное, б я работал, блядь, и выходные бы. Ну, чтоб, а куда? Ну, мне там, у меня нету такого, что я с дома бегу, понимаете, чтобы быстрее там на работу свалить. Ну, я не представляю, вот так возьми меня, что я делал вообще. Ну, и поэтому я понимаю, что это самая хорошая часть моей жизни, анонимные алкоголики, да. И здесь я и общение нахожу, и могу поговорить, и вообще в этом, ну, все позитивное только, что дают анонимные алкоголики. Что там иногда у меня в голове заколобродит, так это ерунда. Что мне, типа, я много времени трачу. Ну, это выглядит так, эгоизм и саможалок, что я много на это времени трачу, блядь, поэтому у меня жизни не будет основной. Такое. А жизнь мимо меня идет какая-то, непонятно какая-то. И я вот, ну, я себя жалею. Ну, недавно я себя не жалел. Мне сказали, что, Кирилл, ты не очень много работаешь с людьми. Вот наш Саша П. еще больше работает, чем ты. И я так думаю, ну да. А я все себя жалел, что мне само больше приходится. Что, типа, он работает и в будние дни, и в выходные. А ты только в выходные с новичками. Я так думаю, ну да. А я все жалел себя, ходил. Но в любом случае за свою трезвость я признателен вам. Я признателен, что эта группа динамично развивается, что в этой группе есть хорошая атмосфера, что люди сюда приходят и остаются, люди меняются, и что, ну, как бы, ну, это же видно, понимаете, что, вот, ну, что здесь и внутри такая атмосфера здоровая, и есть какое-то единство. Ну, не какое-то, а есть единство. Ну, оно разное, конечно, где-то споры, но это нормально, понимаете, это нормально. Но единство есть, и слава Богу, что, ну... Ну, типа, у меня была такая недавно в голове мысль, что мне надо на другую группу перекинуться. Что, типа, наверное, уже тут я достал всех. Ну, типа, такого, понимаете, что надо что-то свежее куда-то перекинуться, там, туда, и все. Но это неправда. На самом деле, мне здесь интересно. И... я благодарен, что вот, ну, что и ко мне люди обращаются. Все это херня. Что в моей голове там сидит, это все неправда. Ну, я могу много болтать, вы же знаете. Я могу начисто, так меня если тормозить не будут. Я могу о себе, на себе зацикливаться, рассказывать. Но лучше, я уже думаю, как ведущий, мы просто к вопросам перейдем. Если у меня такой опыт есть, значит... Я буду говорить, что есть. Сегодня мне не зазорно. Я не буду говорить. Я думаю так, что это произойдет так. Я такого не буду говорить. Я буду говорить, если есть у меня вот в трезвости был какой опыт такой есть. И как я с него вышел, я буду дословно на примерах и отвечать. Все.
Спасибо. Спасибо. Представьтесь, пожалуйста, кто подошел во второй половине группы.
Привет,
Саша.
Всем привет, это Коля
Алкоголь.
Привет,
Коля.
Добрый вечер, Сергей Алкоголь.
Привет, Сергей.
Здравствуйте, Сергей Алкоголь.
Привет, Сергей.
Привет, Кремень
Алкоголь. Привет, Кремень.
Спикер предложил больше времени уделить вопросам. Я вижу, что и группа готова, и точно ведущий не возражает, я как группа. Я опустил взгляд, наверное, Коля первый.
Давай. У меня сразу вопрос. Я 4 раза себя слушаю, да?
Угу.
Количество... Меня зовут Коля Алкоголь. Нет, специально для Коля. Нашего собрата Асы, если он не забыл. Значит... 4 раза я это слушаю, количество смакования пьяных уменьшается, количество выздоровления увеличивается. Вот. Ты мне скажи конкретно, как ты за вот этот год вырос духовно? В чем ты? Какие ситуации?
Я понял все. Какие у меня есть такие вот, чтобы я понять, что я куда-то двигался?
Что-то новое вот это вот, да.
Я понял. Смотри, я перестал сильно реагировать на своих родственников. Это очень серьезный момент, проработать с близкими. Я перестал с ними воевать, успокоился. Принял, что относись к ним как к больному другу. Да. Алкоголизм – это болезнь. Когда я не принимаю болезнь других, я же понимаю, кто не справит. Да. Где-то какие-то во мне что-то задевает. Вот я начал более спокойно относиться, да, к этим вещам. Я перестал бороться. Это очень важно, потому что это большой отток энергии. У меня был план на поведение других людей. Я всегда страдал из-за того, что они не выполняли мой план. Ты же понимаешь. И у меня был большой отток энергии. Я успокоился. Мне понадобилось признать, что я ничего не изменю. А правда в том, что мне удобно, когда мои родственники бухают. На фоне их я выгляжу лучше, красивее, выздоравливающий такой, да? А если бы они выздоровели, правда, я бы не знал, что с ними делать. Понимаешь? Ну, тогда бы мы уже были бы на равных, понимаете? А так мы немножко я ж выше, правильно? И я понимаю, что это тоже правда. Вот эти вещи. Я вот эти вещи признал. Потом у меня стал очень низкий уровень страхов. Чтоб ты понимал, там, ну, я могу спокойно находиться дома с собой. Мне не скучно с собой, понимаешь? У меня далеко не залетают страхи, то, о чем я вот рассказывал. Я понимаю, что я могу с этим работать. Мне раньше, ну, как бы я эмоционально не готов. А сейчас я понимаю, что Бог меня не оставит. В моей жизни все нормально. Он меня и никогда не оставлял, в принципе. У меня вот поменьше стал вот этот фон беспокойства и страха. Это очень важно в повседневной жизни. Потому что алкоголя нет, трезвость есть. И когда вот это постоянное беспокойство, оно часто обестачивает. Ты потом медленно-медленно доходишь до такого состояния, что тебе постоянная нервозность. Ну. Вот в этого я скажу, что сильно у меня вообще практически нет. Я успеваю... Я начал заниматься инвентаризацией за этот год уже больше плотно, так понимаешь? Не просто, чтобы так, а созваниваться и за собой начал смотреть, замечать. И эта инвентаризация, что, смотри, вот сегодня, в течение дня, я испытывал страх. Страх за будущее. Конкретно за финансовое, практически всегда за финансовое. Да? Я залетел уже на 10 лет вперед. Я начал себя жалеть, что я не состоялся. У меня, ну, понимаешь? И мне хотелось туда нырнуть. Но я уже вот этот момент почувствовал, да? И сразу так переключился. Ну, хуйня какая-то, блядь. Ну, вот эта старая модель, когда ты находишься в пространстве сам с собой, и тебе нужно вот это нагонять. То есть, есть конкретные подвижки. Они... И я начал замечать, когда я слетаю с этого. Меня начинает беспокоить разная хуйня, которая не важна в моей жизни, чтобы вы понимали. Она не играет роль на мою жизнь. Но я цепляюсь за нее, я уже начал это видеть. Понимаешь? Вот эти моменты. Я меньше перестал осуждать людей. Это есть автоматически. Но я не вовлекаюсь в длинные осуждения. Понимаешь? Чтобы я варился, вот этот человек не такой, этот человек не такой. Он мудак, нахуй, чтобы в постоянном осуждении, да, варился. Я, мне удается отделиться, не всегда, часто я слетаю. А когда я слетаю, я утром гуляю с собакой, я понимаю, блядь, чего-то я поднялся с этим человеком в голове, пиздец. Он не знает о моем существовании, ты понимаешь, состояние, нет никого, ситуации нет. Я поднялся и с этим человеком в голове. Я начинаю, что Кирилл у тебя так не в порядке, бля, пересмотри, чего он так тебя дергает, чего ты так дергаешься. И я начинаю поэтапно рассматривать. Последний раз я нашел, я не хотел этого видеть, но я обвинял человека в том, в принципе, практически как я поступил. Но не хотел свою сторону увидеть, чтобы ты понимал. Мне страшно признаться, что я такой же, как он, негодяй, понимаешь? И я тогда, мне легче его, бля, постоянно казнить. На этом фоне я такой праведник, понимаешь? Когда его обвиняю. А потом я так внимательно... А чего, блядь, чего ты, Кирилл, все время возвращаешься? Чего? Что тебя? Что тебя? У нас программа говорит, что тебя так задевает? И я так раз-раз смотрю, бляха, точно. Ну, такие вот моменты. Ну, с этим надо работать, я не скажу всегда, но... Я заметил, что у меня основной фон стал получше. Ты понимаешь, основной фон намного получше стал. Да, да, да. То есть он намного лучше. Последний раз у меня был, вот последний такой всплеск и скандал был летом, блядь. Летом я разобрал. Летом был скандал из-за моей нечестности, блядь. И все это вовлекло эмоционально. Я решил, что в нашем всем коллективе я должен больше всех зарабатывать. Ну, я не знаю, как это происходит. Это происходит иногда. Я, короче, блядь, набрал выгодных заказов и думаю, пошли не нахуй. Весь объем работы сделал, да, а потом начинаю в коллективе сраться. Думаю, блядь, когда было... Ну, короче, я историю придумал сам себе, чтобы вы понимали. Это последний мой вот такой, как бы, финт был, блядь. И я переругался, блядь. С тремя человеками за день, блядь. Мне пришлось потом извиняться кое, чтобы ты понимал. Из-за чего я, блядь, начал больше всех зарабатывать, да? Мне показалось, из-за страха, блядь, что мне чего-то не хватит, блядь. Я чего-то недополучу, блядь. Ну, и я начал, хотя у нас зарплатный фонд один, чтобы ты понимал, когда там трудовой коллектив 6 человек, у них один зарплатный фонд. Но кто-то хочет, блядь, больше заработать, да? И начинает, блядь, любыми способами, хитрыми, нехитрыми, это все к себе. И это ж... И потом я понимаю, что я, блядь, получил вот этот, блядь, бессонные ночи, блядь, диалоги в голове, чтобы ты понимал. Когда я увидел и попал в эту ситуацию, да, я, блядь, начал обвинять всех. Я вспомнил старые обиды 15 лет назад. Как работает нечестность, да? Я начинаю, блядь, да, конечно, меня там давно наебывали. Сегодня просто мое время пришло. Ну, мне голова так сказала. Я просто, ну, мне больше надо, блядь, сегодня, и все. Это, если б не инвентаризация, я бы этого не увидел. Но ими надо заниматься, честно, потому что, ну, а как? Ну, я понимаю, что, ага, а традиции мне говорят, ты уважай, блядь, понимаешь, с тобой же так не поступает. А вот смотри, Кирилл, я начал так смотреть всю картину, а вот месяц назад ребята тебе уступили объемы, поделились деньгами и работой. Но они же, блядь, не ведут так, как ты. Им же тоже, наверное, деньги надо. Ну, и когда вот это начинаешь видеть, признавать вот эти вещи, честно, да, становится все на свои места. То есть, ну, без этого, потому что будешь сидеть, как бы, вроде не пьешь, ты же понимаешь. Но можешь со всеми собачиться, блядь, пиздец. Будет на... То есть, это вот как, знаешь, на группе один человек, хуяк вышел за ворота другой человек, да. И он врет только себе самому при этом и страдает. Он никому не врет при этом. Вот когда так получается, тогда тяжело самому жить. Вот и все. Ответил, не ответил?
Ответил. Светлана, пожалуйста.
Спасибо, Кирилл. Главное, я хочу спросить вообще за последний год, какая там черта какая-то или чувство приятное, неожиданное для тебя, которое было новое.
Новое?
Да, такое. Не мужское, ну как-то, не знаю, топлое какое-то. Что-то у тебя было неожиданно.
Угу. Сейчас я подумаю, знаешь, надо перейти. Ну, во-первых, я понял, что, значит, если ты хочешь что-то добиться, надо проявлять усердие. Для меня это новое чувство было. Как, если бы с программой сравнить, то... У нас написано хорошо, никому из нас не нравится заниматься персональной инвентаризацией, унимать свою гордыню, признавать свои недостатки. И программа нелегкая, так оказалось. Ну, как. И вот в жизни за это время, вот ближе, я понял, что мне надо делать над собой усилия. И надо закрыть свой рот. Я начал дома убирать за кошкой, взял на себя обязанность. Для меня это новое. Понимаешь? У меня был 9-й шаг, я когда-то в юности замучил кота. Даже двоих. И я понял, что, ну, вот и мне, я как бы старался об этих обязанностях всегда уходить. Я начал на себя брать эти обязанности такие простые. И всегда уже в лотке чисто мое. Ну, это, чтобы ты понимала, я этого никогда не делал раньше вообще. Ну, я, ну, не следил за тем, сколько, что животное надо, как бы, это как член семьи. Сегодня я вот это начал вот эти вещи понимать. Вот это что новое появилось. Я начал переживать, это не такой некий контроль. Я вот ко мне сын пришел, я смотрю, у него кроссовки худые. Я раньше думал, блядь, что нахуй там мать его не одевает нихуя. Ну, мне бы голова. А я пошел ему купил ботинки. Раньше я бы этого не сделал. Мне жалко на него денег тратить, пиздец был. Честно, ну. А сегодня я это делаю. Я начал, ну, смотреть, что у него куртка худая. Я пошел ему куртку купил. Хотя мне, ну, удобно бы другая ситуация. Не покупать, да. Мне все равно. И вот эти вещи, это не то, что я хвалюсь. Чтобы ты понимал, у меня раньше такого не было. Вот этих вещей не было, что я как-то... Ну, вот простая ситуация. Вот я иду на той неделе, значит, что так получилось? В переходе стоит женщина беременная, блядь. Вот там, где все просят. Но я ей дал 2 рубля, прихожу, блядь, рассказываю Танкина. Это ж у нее, блядь, накладной живот. Вы же мужики, блядь. А я про себя, блядь, думаю, ну как... Ну, мне показалось, что нет, не накладывай. Ну, вот такая история, конечно, смешная. Я начал, ну, вот у меня раньше этого не было там. Я всегда проходил и испытывал такие, ну, как бы противоречивые чувства. Давать или не давать, когда прохожу, да. Когда не давал, шел дальше, оправдывался. У меня диалог был с собой. Потом у меня этот диалог прекратился. Я понял, что если я хочу, ну, да, не хочешь, давай, не хочешь, не давай. Не надо этих диалогов, они тебе пользы не приносят. Этого у меня тоже раньше не было. Мне, ну, мне даже жалко было 3 рубля им дать, понимаешь? 3 рубля. А сейчас, ну, вот есть какие-то новые такие интересы, которые у меня появились. Я купил себе велосипед. Ну, что для меня это, блядь. Ну, в общем, такие интересные моменты, ты знаешь, я за собой замечаю. Я перестал, значит, на работе, я раньше всегда хуесосил нанимателей, блядь. Ну, всю жизнь, да, я перестал это делать на работе. И при том, ну, я заметил, что когда я не испытываю негативные чувства к людям, у меня как-то с ними отношения получаются лучше. Не знаю почему. То есть я ж не... Ты ж понимаешь, что я не в глаза их, а за глаза, да? Но отношения у меня, я заметил, начали складываться лучше с людьми. Ну, ты знаешь, я вот что навскидку пришло, не буду дальше. Это надо... Я люблю... Сейчас я... Мне очень помогает бумага. При любом деле. Я сейчас сажусь, вот в чем я из программы вытянул, что... Я беру, сажусь и пишу всю картину. И часто мне помогает, что вижу, что не вижу, бумага. Очень интересный, кстати, опыт вот этих инвентаризаций, когда не получается в голове, на бумаге. Она очень хорошо работает для меня. Я начал писать свои траты, чтобы они обдуманно были, на месяц вперед. Зарплату и расписывать, что, ну, в принципе, не всегда делал, да. Я начал понимать, что я, ну, должен... Понимать, как я разумно трачу деньги. Это часть трезвости и ответственности. Но я понял, что на алкоголизм не надо все списывать. Безалаберность свою, распиздяйство не надо списывать на алкоголизм. Я начал вот эти вещи, ну, больше смотреть. Ты понимаешь, о чем? Какие-то вещи. То есть, ну, но это только начало. Это начало, и, ну, это интересное начало, на самом деле.
Вот спасибо за вопрос.
Привет.
Мне тут одолжили
очки,
мне понравились. Вспомнился
фильм, когда
Джулия
Робертс, помнишь,
он
это?
Я думала
о тебе 2 дня. Я не чувствовала. Пошла еще, наверное, открытку выбирала. Такие все уже 23 февраля, но еще рано. Ну, попутного ветра. Это желаю тебе попутного ветра. Думала, там совершеннолетием что-нибудь придет. Но не пришло. Но это от всей души, искренне, честно. Я тебе желаю. Жизнь течет, брат Кирилл, словно горный ручей. Все вокруг, год за годом меняется в ней. Вот уже и февраль 2022. Благословляю наполнить 21-й год трезвости, истинным смыслом и добротой. И чтоб бесценная твоя душа не унывала, все будет хорошо. Я узнавала. Простая и коротенькая фраза, но сколько оптимизма дарит сразу. Поверь в целительную силу слов. Всегда будь бодр, весел и здоров. Молитвой укрепляй бессмертный дух, и тело будет двигаться, как пух. Все будет хорошо? Конечно, будет. Как здорово дарить надежду людям и радовать простым и добрым словом. И завтра будет день, и снова новый. Это человеческое поздравление, а это вот эту вот книжечку «Войну» читали люди и ей укреплялись. Ну, это для духовного поздравления.
Спасибо. Мне недавно парень звонит по телефону, задает вопрос. Кирилл, неужели ты, блядь, веришь в загробную жизнь? Вот эту всю херню, блядь. Ну, вы там молитесь, блядь, в анонимных алкоголе. Неужели все это есть? Ты вот читаешь. Я говорю, ты знаешь, я верю. Ну, вправе что-то тебе объяснять. Я говорю, могу, ну, примеры как в трезвой жизни тебе привести, так и так. Меня не поколебишь ты, ну, в этом моменте. Давай.
21-й год трезвости. Большой опыт работы там. Я еще пришла уже, помню, твои выступления. Мне так, знаешь, импонирует твоя честность и простота. Хотя я сама сейчас борюсь, потому что я уважаю себя, люблю себя, и скобрезные слова меня ранят. Но это мои чувства, я с ними...
Матное ты имеешь в виду, да?
Конечно.
Я просто это слово не понимаю.
Скверно, понимаешь? Ну, я работаю над этим, да? Ну, ладно. Я борюсь, и я спрашиваю, что я могу изменить? Ну, ничего, я могу только изменить свое отношение. Уже хорошо. И вот 21-й год трезвости пошел. Совершеннолетие, как ты сказал. Кирилл, вот эти шаги... Духовная основа, да, приводит к духовному пробуждению. Да? Вот когда ты почувствовал, на каком году вот это вот, ты сразу, ну что, вот, пробудился, вот наши-то нас издеваются, особенно вот, которые приходят, новички, о, духовное пробуждение. Ты когда вот почувствовал, да, и вообще в чем твое духовное, или это вся жизнь, это духовное?
Каждый раз по-разному.
Вообще, вот эти, да. К чему привели эти шаги? Ты же уже шаги там уже сколько раз прошел. И каждый раз... Ты открываешь это духовное пробуждение, вот эти окошечки. Ну как ты почувствовал, вот когда первый раз было такое вот бац и озарило?
Ну такого, чтобы сильно у меня, чтобы озарило, я понял, не было. Я тебе не буду врать.
У меня... Духовное пробуждение, вот это, к чему привели эти шаги?
Знаешь, вот есть хорошее описание в большой книге, это переоценка ценностей. Когда мысли... отодвигаются на второй план, и совершенно новые мотивы давляют над человеком. То есть мир как бы переворачивается, ты перестаешь через кривое зеркало его видеть. Этот мир не такой, как тебе казался. Ты начинаешь понимать вот эти вещи. Вот это, и вот эта переоценка может на любом этапе находиться. Ты там куда-то бежишь, тратишь годы, допустим. Да, и ты потом понимаешь, бах, ты не туда бежал совершенно. Что важно в твоей жизни? Ну, так задаешь себе вопрос. Что для тебя вот сегодня важно? И я себе отвечаю. Тебе надо проснуться, утром помолиться. Если быть доскональным, важно, чтобы твое тело было здоровое, не болело. И за это уже спасибо. Да? Когда тебя прихватила спина, и ты не можешь разогнуться. Ну, не очень день, согласись, да? И когда проходит день, и ничего не болит, ты уже благодаришь за это. И вот понимая, что жизнь человека, моя лично, состоит из этих мелких вещей. Не с каких-то глобальных истин, а с мелких вещей. Какую пищу ты кушаешь, как у тебя переварится, что ты в животе чувствуешь, да? Я понимаю, что это важно, да? Вот простые вещи, да? Что ты думаешь о людях, с которыми ты рядом, да? Вот это важно, да? Что ты будешь вечером делать, прийти на группу? Уважаешь ты людей, которые близко тебе? Вот, ну, честно, да? Да, я задаю. Вот это такие простые вещи, в которых я нахожусь. Я уже не гонюсь больше за большими какими-то, понимаешь, духовными ответами. Мне, может, они и не нужны. Мне когда-то наставник, когда был еще наставником моим, сказал: Кирилл, какие большие истины. Твоя задача — открывать ворота в храм, чтобы туда зашли другие люди. Все. Не надо там быть возле иконы стоять или на иконе. Вот открывай людям ворота в храм. Да, и все, и это твоя. Я вот с этим смирился, с этой ситуацией. А эта переоценка ценностей у меня происходит отчасти не всегда, но раз в каком-то периоде она происходит.
Спасибо.
Михаил.
Миша, алкоголик? Скажите вот на такой вопрос. Он за 21 год было или может даже есть что-нибудь вот кроме 12-шаговой программы анонимных алкоголиков, что помогает тебе, помогала и помогает тебе выздоравливать?
У меня, значит, на каком-то первом этапе, я скажу, может, это до лет 5, я черпал разный опыт психотерапии, духовности, религии. Но он мне не помог никак, чтобы ты понимал. На неокрепшие мозги больные не нужно мне было туда суваться. Я начитался каких-то травм детства. Потом там еще какого-то психолога. Потом еще какого-то психолога. Ну, чтобы ты понимал, когда нет базы, да, и нет, вот, ты не понимаешь, как этим распорядиться. Поэтому, а потом, когда я получил базу, мне это уже не надо было. вот эти вещи. Я себе честно, ну, начал отвечать на вопросы. Хорошее прохождение той же программы мне позволяет, допустим, детские травмы посмотреть на свою семью вот так и понять, что никто не виноват в этой жизни и ситуации. И все честно, да? Все честно, да? Ни родители не виноваты, что я спился. Они меня, значит, что могли мне, то и дали. И без претензий. И это правда. Вот это больше правда. И я, от меня вот какие-то вопросы внутренние начали просто отскакивать. В принципе, у нас же есть элементы инвентаризации в программе. Если честно ей заниматься, можно отвечать себе на эти вопросы. И я просто, от меня начало уходить вот эти вещи. Да? Что, ну, в этом не надо вариться. В этом выхода нет. Задача твоя быть полезным другим людям. Отсеивай в этом. Ты можешь вариться, конечно, но это не цель. И все, и я успокоился. Вот так как у меня был опыт и протестантских церквей, чтобы ты понимал, и все. Я успокоился, понял, что мое. И сосредоточился на этом. Я сегодня разговариваю с верующим человеком, я не чувствую, что мы разным говорим. Если мне кто-то говорит, ну, с Богом, я говорю, с Богом, отвечаю. Ну, все, так, ну, верующие люди, допустим, религиозные говорят. Я понимаю, что мы говорим об одном и том же. Только я уже спокойно, не настаиваю, и ничего не как бы, ну, вот и все.
Павел, пожалуйста.
Приветствую, Паша. Кирилл, вот очень интересно твой опыт именно вот начальный прохождения программы. Это было 21 год назад, как я понимаю.
Нет,
это было
не 20. Первый опыт у меня 4 года трезвости.
Расскажи тогда, как ты входил в трезвость, как пришла программа, как ты пришел в программу. Мне вот это интересно, с чего ты вдруг, как ты остался трезвым, как ты попал в программу,
понял.
Какая была программа тогда.
Значит, на чем основана была первый этап моей трезвости, смотри. Систематическое похождение на группу и служение. Ну, на чем моя база держалась. Но на тот период такого опыта не было, как сейчас, допустим, прохождение шагов, да? Какой сейчас есть. Были какие-то методики, я не буду их обсуждать дальше, смотри. И где-то к 4 годам трезвости при наличии систематического хождения и служения, то есть я брал ответственность на группе, я просил. Я просил, и у меня начали возвращаться мысли об употреблении. В этот момент я почувствовал, как, наверное, любой алкоголик, что на данном этапе этого уже не хватает. Как ресурс ты не можешь этим воспользоваться уже. Тебе все хуже, хуже и хуже. Тогда, значит, как раз-таки, наверное, год 2005-2006 появился этот новый опыт. Он с Москвы пришел. Прохождение этого метода шагов. Я обратился к наставнику ради интереса, но из-за какого-то эгоизма, что люди, которые приезжали, вели себя раскованно, честно говорили о каких-то вещах. Алкоголика этим не обманешь, не подкупишь, да, что они свободны. Ты понимаешь, этот человек свободный, ты чувствуешь, он не крепит трезвость. Я обратился, значит, первым моим наставником был Юра. Я его сейчас не вижу, с Маргаритой, которая, он где-то, ну, где-то в деревне живет, наверное, говорит. Я к нему обратился. Он меня провел до 4 шага, примерно, чтобы ты понимал. Когда началась серьезная работа, писанина начал, я забросил. Но мне стало уже намного легче. И вот у меня была такая модель поведения, когда мне становилось легче, я кидал. Вот это меня всегда, ну, как бы, я полумер использовал, понимаешь? Да, полумер. То есть и потом я на этом вот периоде сидел, и потом еще раз хуже нырял. То есть я не мог заниматься программой по 15 минут в день, как бы сказать сегодня, да. Мне какое-то надо было быстро работнуть, и потом я проседал. Потом я с Максимом сошелся, он меня тоже довел до 4 шага. Опять же, честно признаться, вот знаешь, как. Зачем программу проходить там много раз? Я ее никогда хорошо не проходил, чтобы ты понимал. То есть пройти программу, это означает примерно закрыть девятки, сделать хорошую инвентаризацию. Тогда, а если у тебя во всех шагах дыры, как ты прошел программу? Ты же понимаешь, это неправильно. Поэтому программу я уже прошел. У меня сейчас в 9 шаге только 2 человека не закрыты. Ну, чтобы так конкретно. А было много людей. И второй раз я опять был нечестен. Я обвинил своего наставника в фанатизме, что он меня давит, за что и делал ему 9-й шаг потом через время. Значит, и мне было признаться, что ну, я вот отверз, да, в той ситуации. Но алкоголику уже так неудобно сказать, правильно? Я нашел причину, обвинил его, опять скинул программу, ну и все. Потом, значит, чтобы ты понимал, вот эти два раза я, ну, программу скатывался на 4-м шаге, когда мне становилось лучше, да? Третий раз я прошел программу полностью. Это был покойный Седой Сергей. Тогда его провел Максим. И когда кто-то, знаешь, чувствуется, что у него есть духовный опыт, на плаву человек. То есть есть этот опыт. Я заметил, обратился к нему. Он меня сильно не торопил. Но с ним я программу дошел до конца. До 12-го шага. И начал уже передавать программу. И потом, наверное, через... Ну, года полтора мы спонсорские отношения разорвали. И в 2016 году я обратился к Максиму еще раз. Ну, потому что меня что-то захватило. Вот я чувствую, что-то не хватает. Тогда я не доделал девятки, чтобы ты понимал. Ну, на некоторое время я начал делать девятки, мне хватало этого. Я позакрывал, занялся инвентаризацией, начал передавать программу. И некоторое время так чувствуешь себя, ох. Но потом свои же дырки я не закрыл, и я просил. Я опять обратился к Максиму. У нас был с ним опыт перекрестного 9-го шага. Это когда двое, есть такой опыт, когда двое или трое делают, вернее, 5-го шага, чтобы ты понимал. Несколько шагов. Вот когда ты спонсору рассказываешь, а когда ты пятерым рассказываешь. О том, блядь, какой ты, блядь, гондон по жизни. Не гондон, а заблуждался, да? Это уже более серьезный опыт, да? Я уже делал такое. Мне в сообществе, я там информацию, что есть даже такие рекомендации, что человек пятерку делает не только наставнику. Ему дается задание еще сделать двоим людям. И он историю всей своей жизни рассказывает еще двоим человекам.
А кто это придумал?
Это придумали люди. Если страшно, можешь не делать. Никто не заставляет этого делать.
У нас же написано.
Это же никто не заставляет делать. Но чего я так боюсь, если в этом моменте, да? Чего я так боюсь, что... Ну, я понимаю, что я чего-то боюсь.
Спасибо. Спасибо. Спасибо, Кирилл. Наше время истекло на правах ведущего, конечно... Да. Светлане, да, на минутку дадим слово.
Кирилл, мы тут в групповом создании нашей группы. Попробуем
групповую.
Решили сделать себе такую красоту с нашими словами. В общем, с нашей любовью. Спасибо за доверие. Ой, за доброе, отзывчивое сердце и полезный опыт. Мы тебе от группы просто с огромной благодарностью. И я, знаешь, хочу тебе пожелать, чтобы твои желания совпадали с Божьей волей. По моему мнению, на сегодняшний день, это и счастье. Когда твои хотелочки, твои
воли. Спасибо.